Мы будем говорить сегодня о материальном служении, потому что есть разные взгляды на материальное служение. Есть, вы знаете, диаметрально противоположные люди, взгляды людей. Некоторые люди даже думают, что я живу так бедно, что мне еще Бог или церковь должны приплачивать за то, что я вообще тут живу, я что, сюда пришел или пришла. Но давайте мы посмотрим на некоторые тексты Священного Писания. Мы сегодня будем упоминать разные тексты из Нового Завета, из Ветхого Завета. И первый текст я хотел бы предложить вам Бытие 28 глава с 20 стиха. Бытие 28 глава с 20 стиха. «И положил Иаков обет, сказав, «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в которую я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Евреи, настоящие. Посмотрим мы на эту главу с самого начала и видим, что из этого конфликта, внутрисемейного конфликта, из-за этого конфликта Иаков вынужден бежать с дома. Бежит он с одной котомкой. И во время бегства он лег спать, положил камень под голову, и ночью ему снится сон. Ангелы Божьи, лестница, и он восходит, ангелы и нисходят по этой лестнице. И он понял ясно, что Бог присутствует на этом месте, и что Бог явился ему в этом сне, и он ясно ему, четко говорит свои какие-то обещания, Бог говорит ему обетования свои, Бог с ним общается, Иаков пробудился, и вот смотрите, что он делает, интересно, что он делает. Он делает, наверное, самое выгодное вложение, которое только можно дать. Он стоит, считай, нищий, босый, ну, с котомкой одной, и говорит: «Господи, если ты меня сохранишь, если ты благословишь, если я в мире возвращусь, если ты меня убережешь от всего, и ты мне всего-всего-всего дашь, то из этого я дам тебе десятую часть». Представляете, вот сегодня молится кто-нибудь из вас: «Господи, если дашь мне ты 10 миллионов, ну ладно, один я тебе тогда отдам. 90 я возьму процентов себе, а 10% только отдам тебе». Интересное вложение, да? Он ничего не имеет. Он говорит: «Господи, если ты дашь мне вот этого всего-всего и побольше, то из всего этого я тебе десятую часть отдаю». Некоторые люди считают, что десятая часть – это много, но если мы посмотрим глазами Иакова, он говорит: «Господи, ты мне дашь это все». Это интересный взгляд. И это еще не было установлено законом. Не было еще ветхозаветнего установления заповеди. Это еще было до того, как Господь установил. Первые люди, когда только начали общаться с Богом, мы уже и то видим, что они приносили жертвы Богу. Каин и Авель приносили жертвы Богу. От первородной, от стада лучшее собрали, принес. Авраам, который пошел на войну, такую вот, вы знаете, справедливую войну, когда захватили его племянника Лота, он пошел, победил нескольких царей, взял большую добычу, возвращаясь, встречается ему священник Салимский, Мелхиседек, царь Салимский, встречается, и Авраам ему отделяет десятую часть. Не было еще закона, не было еще Ветхого этого Завета и закона. Это еще до становления уже люди, общаясь с Богом, отделяли ему небольшую часть от того, что Бог им давал. Это интересный текст на самом деле, и мы должны понимать, что в Новом Завете мы тоже видим подробно, видим описание этих вот проявлений. И мы должны сегодня понимать, что Бог нам дает, то на самом деле является, наверное, важным и правильным. В Новом Завете мы находим, когда первая церковь собиралась, мы находим, что у них было четыре вида служения. Все служение Богу состояло из четырех моментов, четыре вида служения. Как вы думаете, какие? Молитва, пение, проповедь и материальное служение. И сегодня любое богослужение, оно включает в себя четыре вот этих момента. Это и молитва, общение с Богом, это и пение, прославление Бога и назидание, это и проповедь Слова Божия, это материальное служение. Поэтому очень подробно об этом написано и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. И вы знаете, очень подробно об этом пишет апостол Павел Коринфянской церкви. Знаете, все-таки надо сказать слава Богу за Коринфянскую церковь. Слава Богу за те проблемы, которые были в Коринфянской церкви. Ведь благодаря этим проблемам и их недостаткам каким-то, недочетам, апостолу Павлу пришлось подробно объяснять им многие истины Священного Писания, объяснять им. И благодаря этим объяснениям и мы сегодня имеем такие подробные объяснения, как надо относиться, например, как надо проводить вечерю Господню, как надо относиться с согрешившим братом, как вот, например, надо собирать и что такое материальное служение. Две главы в послании апостола Павла, во втором послании к Коринфянам, 8 и 9 главы, практически полностью посвящены материальному служению. И вы откройте их, думаю, прочитайте, что пишет апостол Павел. Он очень интересно пишет об этом. И много разного он здесь пишет. Со всех сторон проходит. Я только лишь несколько моментов укажу. Например, 2 Коринфянам, 9 глава, с 6 стиха. 2 Коринфянам 9:6. «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, дабы вы, всегда и во всём, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Как написано, «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды ваши». Я хотел бы сегодня предложить три составляющих материального служения. Три истины материального служения. Первая истина. Материальное служение – это, во-первых, служение Богу. Материальное служение – это не побор в церкви. Материальное служение – это служение, наше служение Богу. Материальное служение – это правильный ответ Богу на Его милости и благословения. Иаков очень четко уловил, хотя у него не было текста, не то что Евангелия и Библии не было, у него не было четырех духовных законов. Вот как он знал, так он понимал, но он проснулся и понял, что его сердце наполнено было благодарностью Богу за его обещание хранить, и он дает Богу обет. Обещание такое. «Господи, если ты сохранишь меня, благословишь, и я пойду и вернусь, и все будет у меня, и будет всего много, то я тогда дам тебе десятую часть». Это правильный ответ Богу. Вы знаете, это служение, прежде всего, материальное служение – это служение Богу, а не человеку. Это дар веры. Это добровольное служение Богу. Это не вынужденное служение. Как написано, «Ибо доброохотно дающего любит Господь». И Господь говорит, что каждый уделяй, мы прочитали, по расположению сердца. Не с принуждением, и не с огорчением, а с расположением. И мы читаем и в Ветхом Завете, и в Новом Завете читаем, что мы должны Богу приносить лучшее, принесение Богу начатков. То есть от начала, когда мы только собрали, лучшее мы откладываем и приносим Богу. Бог несколько раз говорил, а ты попробуй князю твоему отобрать и принести худшее. Принесение Богу начатков. То, что мы посвятили Богу, отделили уже от нашего заработка, от пенсии, например, от стипендии отделили и положили в отдельный уже конверт для того, чтобы давать Богу, это уже и посвятили Богу, это уже является святыней Богу. Это на самом деле святыня Богу, когда мы принадлежит это уже Богу. Мы должны это понимать. И материальное служение – это показатель нашей духовности, нашей любви к Богу, нашей любви к Господу нашему. И когда мы говорим о том, что Богу не стоит и запрещено Богу приносить ворованное, в Ветхом Завете написано, худое, поломанное что-то. Когда они приносили Богу, говорит, почему вы приносите в жертву Богу хромое? Теленок или козленок, например, маленькая овечка, она рождалась хромой какой-то. Они понимали, что хозяин понимал, что она не выживет долго. Хозяин понимал, что эта овечка не будет успешна, не сможет ее продать. Она не сможет успеть покушать, она не будет набирать нормально вес. Что с ней надо сделать? И хитрый, лукавый человек брал ее на руки и нес ее в жертву Богу приносить. А Бог говорит, а что ты делаешь? Это не угодно Богу. Хромое, худое, не угодно. В России появилась такая поговорка после определенных таких моментов, когда раньше печатали, чеканили деньги медные, и от долгого хождения чеканка эта стиралась. И их уже купцы на рынке не принимали. Что делали люди тогда? В храм несли, на пожертвования их несли. И родилось такое выражение по-русски или по-украински, на тебе, Боже, что мене не гоже. Вот все, что мне не надо, я отнесу Господу и отдам. Господь такое не благословляет. Господь не радуется. Это не от полного усердия. Это не от любви мы к Богу приносим, а просто мы не понимаем смысла этого служения. Поэтому первая истина, материальное служение наше, это служение Господу. Это мы этим служим Господу. Это правильный ответ на Его молитвы, ну, на Его милость и благодеяние. Вторая истина, второй момент. Материальное служение помогает делу Божьему расти и развиваться. То, что мы жертвуем Богу, это идет на дело Божие. В Израиле, например, левиты, священники жили на эту десятину. Вы представляете, я вот так иногда представил, сколько ж надо было левитов содержать. Если только на Пасху приносили в жертву десятки, а тут сотни тысяч жертвенных животных. Вы представляете, каждое животное надо было привести, с каждым человеком надо было помолиться, совершить какой-то с ними вот такой ритуал. Потом это животное надо было заколоть, кровь там сцедить, животное разделать, это сжечь там за станом, одни жертвы сжигались. Там целый ряд был жертв. И чтобы все вот это сделать, это огромная армия должна быть людей, которые должны были этим заниматься. Людей, которые должны были, мы вчера на разборе слушали, были левиты, которые пели день и ночь. Они репетировали утром и после обеда и вечером. И они в храме пели регулярно, хвала Богу звучала непрестанно. Говорят, у Давида хор был около 5000 человек, хористов и музыкантов. У него были на содержании, которые прославляли Бога и пели, и назидали народ, который приходил. И это было приношение Богу и для священников. А место поклонения, например, люди приносили жертвы Богу, когда строили скинию, создавали, а когда строили храм. Было такое время, когда подчинивали повреждения. Было такое время, что люди настолько располагали сердцем и приносили, что священники вынуждены были сказать, хватит, у нас уже не помещается. В кладовых то, что вы приносите, хватит. И они останавливали. И апостол Павел подробно пишет, например, 2 Коринфянам 8, 9 главы, он пишет о том, что вы посмотрите, какой воин служит, когда на своем содержании. Он говорит, не заграждай рта у вала молотящего. Он говорит о поддержке тех, чтобы церковь поддерживала тех, которые трудятся для Господа и сим самым заняты постоянно. Это задача и ответственность церкви поддерживать тех, кто трудится, тех, кто совершает служение. Посмотрите, например, о тех, кто печатает Библию, тех, кто распространяет Евангелие. У нас есть родственник один, троюродный, по-моему, брат, он миссионером в Певеке. Городок есть такой, 1005 жителей, но это центр, столица Чукотки. И я смотрел, сколько стоит туда билет. Надо лететь на нескольких пересадках, лететь туда около суток, там с пересадками бывает больше. И вот летом этот брат Павел Рожков пригласил братьев помочь летний лагерь провести. Они собирались, детей чиновников собрали, которые местные там есть. Собрали потом другой лагерь для детей чукчи, которые там собирались на стоянках. и провести детский лагерь, который никогда не видели дети. Христианский детский лагерь. И он вызвал подкрепление с Брянска, откуда он родом. И братья говорят, стали мы смотреть билеты. 170 тысяч билет в одну сторону. И нет билетов летом. Нет билетов. Есть субсидированные билеты, когда государство субсидирует вот, поездки на крайний север, и можно купить в определенные времена, ну там кому-то как-то, дешевые билеты 40 тысяч рублей. Я смотрел, это дешево туда купить билеты. А летом, когда выкуплены все билеты, чтобы поехать провести, вот стоят билеты столько. Вот как помочь этому миссионеру? Где взять эти средства? Как ему помочь вот на крае земли? От Чукотки, вы знаете, там 4 километра уже до Америки. Аляска там уже начинается. 4 километра через пролив вот этот. И все, уже Америка. Это уже край земли для нас. Идите и проповедуйте Евангелие до края земли. А строительство и содержание домов молитвы, братья и сестры. Мы привыкли, что мы приходим, и все здесь тепло, красиво и сытно. Вот мы смотрим уже на наш дом молитвы. Хотя бы посмотрите. Мы видим, что это ваши пожертвования, братья и сестры. Это ваша лепта, которую вы собирали. И мы видим ее в стенах, в окнах. Мы видим ее в оборудовании, в новой проводке, в новом отоплении, которое есть. Мы все это видим. И видим и наши пожертвования, и пожертвования многих и многих людей. Мы смотрим на окна и понимаем, что это окно, сколько оно стоит денег. И часть только денег, это половина стоимости, это наши сборы. А вторая половина, это человек, который за свой счет вот эти окна большие сделал. Мы смотрим и видим, что это пожертвования людей. Многих. Посмотрите на эту люстру. Это тоже пожертвование одного человека, брата с Ростова, который взял и захотел, помимо того, что он вложил в электрооборудование нашей церкви, он подсветил со своей командой фасад. Если вы вечером видите, едете, светится фасад нашей церкви. И люди смотрят и видят, как свет, сияющий во мраке. Мы смотрим и видим, что все это, вот эти лавочки когда-то были, вот эта новая кафедра, шкафчики, которые приехали, это все вклад и жертва многих людей, которые служили таким образом Богу. И их служение, оно приносит делу Божьему помощь. И участие в служении многих людей. Я вспоминаю рассказ одного человека, который был записан. Он говорит, он всю жизнь мечтал проповедовать Евангелие, он всю жизнь мечтал идти в другие города, районы, проповедовать Евангелие, но он не мог. Он вынужден был работать сапожником, шить сапоги. И он однажды решил, Господи, я не могу идти, я вынужден кормить свою семью, еще что-то, но я хочу сделать сапоги для миссионера, чтобы он обул ноги в них и пошел, чтобы ноги его не мерзли, чтобы ноги его не промокали, чтобы он мог в моих сапогах идти проповедовать Евангелие. И он это сделал. Он пригласил миссионера, снял мерку с него, сшил ему сапоги. И говорит, иди, и я буду идти вместе с тобой. Я хочу, чтобы мои сапоги сопровождали. Это вклад в дело Божие. Братья и сестры, мы тоже, когда мы жертвуем на печатание литературы, когда мы жертвуем на миссию, на поддержку различных служений, это тоже наш вклад, маленький, может быть, скромный вклад в большое, большое дело благовестия. Все церкви, все храмы, которые построены, лучшие здания в мире, братья и сестры, вот поедьте хоть в Европу, даже у нас в городе, лучшие здания – это храмы. В нашем городе какой самый известный памятник? Собор. Люди жертвовали деньги. Люди строили этот храм, этот памятник. Они хотели, и сегодня поколения любуются этим храмом. Сегодня люди приходят, открытые двери, куда они придут. Они вот куда знают и идут туда, Богу помолятся, Бог их там услышит, и Бог им там отвечает, где человек молится искренне. И наоборот, апостол Павел пишет о том, чтобы какой воин служит когда-либо на своем содержании, не заграждая рта у вала молотящего. Когда мы это видим, знаем, понимаем, и апостол Павел учит Коринфянскую церковь. И бывает наоборот. Одна семья возвращается с церкви вместе со своими детками, едут домой, подъезжают к дому и разговаривают, что сегодня не очень было удачное собрание. Сегодня не так хорошо пел хор, и проповедники сегодня не так хорошо проповедовали, да и вообще как-то неуютно в нашем доме молитвы. И муж с женой сидят, разговаривают. Маленький сынишка сзади сидел и говорит: папа и мама, а что вы хотите за те 100 рублей, которые вы положили в сокровищницу? Положили 100 рублей, а хотите концерт там или еще что-то такое, вот на какие-то суммы. Поэтому мы понимаем, что наш вклад и наше участие, наша молитва, наш труд, наши пожертвования, это все помогает делу Божьему расти. Это второй момент. Третий момент, братья и сестры. Материальное служение дает нам радость и благословение, если мы участвуем в этом искренне и от всего сердца. Материальное служение приносит нам радость, нам удовлетворение и благословение от Господа. Тот же самый апостол Павел говорит: при всем скажу, кто сеет скудно, тот скудно и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. И очень яркий текст на последней странице Ветхого Завета, книга Малахия. Он говорит, Бог им говорит через пророка: со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих. Малахия 3:7, 3:8 даже. Малахия 3:8. И говорит он им: обратитесь вы ко мне. А народ спрашивает, как обратиться? А он говорит: можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Говорит, десятиной, приношением, проклятием. Вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь, не открою ли я отверстий небесных, и не залью ли я на вас благословения до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. Виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов, и блаженными вас будут называть все народы, и так далее. Бог говорит о том, что благословение приходит на того человека, кто искренне, правильно, жертвенно участвует и в этом материальном служении. Тоже очень важно. Был один в Батайске, когда-то был такой пожилой пресвитер. Он проповедовал в своей церкви очень просто на этом. Он много так не говорил. Он говорил: сестры, братья, не будете жертвовать Богу, будете работать на аптеку. Он очень просто говорил: все равно мы эти деньги куда-то отнесем. Отнесем на какие-то нужды, которые у нас неожиданно появятся. Поэтому Господь учит нас, чтобы мы жертвовали Богу и радовались. В Новом Завете не обговаривается размер добровольных пожертвований. Вы заметили это? Потому что все люди уже были научены. Для них уже этот размер был известен и важен. Уже известен. Павел его вообще не обсуждает. Павел просто говорит, с каким сердцем это надо делать. Насколько это важно надо делать. Когда мы подходим к жертвеннице и хотим пожертвовать какую-то сумму и думаем, а сколько пожертвовать, много это или мало, то рядом с жертвенницей вы всегда знаете, что стоит вот такая мерка, десятина. И мы смотрим на нее. Мы можем пожертвовать меньше. Вот десятина – это закон был. Мы можем, хотя евреи, если мы посчитаем, сколько они жертвовали, кроме десятины, у них еще были там пожертвования, то их пожертвования доходили до 20% всего. И когда мы приходим, что вот смотрим, десятина – это закон. Жертву меньше – это беззаконие. Выше этого – это уже благодать. Мы уже жертва. Жертва начинается то, что сверх закона уже. Поэтому Господь и говорит, когда мы приходим, мы должны себя проверять. Не кто-то нас должен проверять, а мы себя проверяем, смотрим, думаем. И нам надо учиться практике этого служения. Люди часто, новые люди приходили, я помню, задавали вопрос, та же самая семья Синегубовых, когда очень трудно выделить, когда ты занимаешься каким-то предпринимательством или бизнесом, очень трудно выделить сумму, с которой надо дать Господу вот какую-то часть. И поэтому мы говорили, что это не со всего оборота, который есть, а с прибыли. То, что ты приходит, то, что является твоей прибылью. У нас есть очень грамотные люди в этом плане, вы можете подойти, они вам объяснят, если вы не знаете, как, что такое является прибыль и как выделить это. Следующий момент, мы должны учить этому наших детей. Что жертвовать? Даже маленькая сумма, которая пришла к ребенку, например, подарили что-то на день рождения, он маленький сделал работу или услугу, ему дали какую-то денежку, он должен ясно понимать, что надо из этого части делить и положить Господу. Это хорошо, когда мы откладываем. Апостол Павел пишет о том, чтобы в церкви откладывали определенное место. И потом, когда приходят братья или когда наступает возможность пожертвовать, тогда чтобы мы жертвовали. И я хочу сказать, что пожертвование Богу – это не одно и то же, что милосердие. Это разные статьи расходов. То, что мы жертвуем Богу в нашу церковь, где мы находимся, где мы приписаны, так сказать, духовно, это есть наше добровольное пожертвование. Если мы хотим оказать кому-то милость и милостыню, сами лично. Это мы идем и оказываем помимо этого. Это наше участие, это наше также благословение. Одна семья, одна молодая семья решили, это в Америке было, решили, только-только они договорились и только-только они поженились, и они сразу решили, что все, что Бог нам будет давать, мы согласились, вот, например, десятую часть отдавать Господу. Их первая совместная зарплата была $100. Они взяли $10, приносят пастору и такие довольные дают. Ему говорит, вот, брат пастор, вот мы принесли, мы договорились с женой радостной, $10 возьмите на церковь, положите, и все, и ушли. Пастор помолился за них, Господь, благослови их твоим благословением, чтобы все у них было хорошо. Проходит время, и они уже, общий доход у них уже $1000. Они же обещали, берут $100, несут десятину и жертвуют. А пастор обратил внимание, слушай, а что вы такие печальные? Помялся, говорит, молодой этот муж, говорит, ну понимаешь, мы когда-то столько получали всего, а теперь нам столько надо десятины. Жалко? Да жалко. Нет радости? Да, говорит, вот нету. Хорошо, давай помолимся. Господи, он молится, верни им прежнюю радость и прежнюю зарплату, чтобы они радовались и радостно жертвовали. Понимаете, Господь нам добавляет на то, что если мы жертвуем такую маленькую десятину, он будет зарплату уравнивать иногда с этой десятиной. По вере нашей да будет нам. Пусть Господь нам поможет, и чтобы мы понимали, как это происходит. В Бытие, например, написано, каждый уделяй от всего автора закония. И из зарплаты, например, из стипендий, из пенсий, из курятника и пасеки, и огорода. И очень, вы знаете, интересно, когда люди приходят и в церковь приносят на кухню какие-то плоды своей земли. Они вырастили на огороде, они принесли или на праздник жатвы пожертвовали Господу. Это очень важно, это очень ценно. Господь это видит. Марка 12:41. Написано, что и сел Иисус напротив сокровищницы в храме и смотрел, как кто кладет и как кто жертвует средства свои в храме. Он стоял и смотрел. И знаете, что он увидел? Увидел бедную вдову, которая подошла и положила 2 лепты. Все пропитание, дневное свое пропитание. И люди бы сказали, за почему эта бедная вдова еще жертвует, надо ей еще прибавлять. А Господь говорит, нет, это ее отношение с Богом. Это она любит Господа. Это она доверяет Ему. Это она знает, что Бог ее не оставит. И Он похвалил и сказал, что вот эта бедная вдова положила больше, чем те богатые, которые клали богатые дары. Потому что те от избытка клали, она от бедности. От нищеты своей она положила. Она положила все пропитание свое. Христос замечает, что и как мы делаем, что как мы действуем. Поэтому, дорогие братья и сестры, Господь и говорит, каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Господь. И перед тем, как мы помолимся, поблагодарим Господа за те благословения, которые Он нам давал в течение прошлого года. Мы имели хлеб насущный, мы имели одежду, мы имели чем заплатить за коммунальные платежи, братья и сестры. Мы все имели. Мы живем в сытости, мы живем в тепле, мы можем прийти в Дом Божий. Слава Богу за те пожертвования, которые вы делали и делали для Господа. Господь смотрел и видел и замечал каждую лепту нашу. Господь да поможет нам сегодня, чтобы мы понимали три вот этих важных вещи относительно материального служения нашего. Материальное служение – это правильный ответ Господу. Материальное служение – это служение Богу прежде всего. Материальное служение, второй момент, помогает делу Божьему расти, развиваться, сохраняться, распространяться. И материальное служение, третий момент, оно дает нам радость и благословение, когда мы в нем участвуем. Поэтому, слава Богу, мы помолимся сегодня об этом и скажем, чтобы Господь, помоги, чтобы хлеб на нашем столе был всегда. И в наших руках, в наших столах всегда была пища, и в наших руках были всегда средства для того, чтобы уделять нуждающимся, для того, чтобы жертвовать Тебе, Господь, и для того, чтобы удовлетворять потребности своей семьи. Аминь.